Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Сегодня вопрос, который я хотел бы вам предложить, это вопрос, за какие грехи мы можем молиться, а за какие грехи мы не можем молиться. Так вот, вопрос я предлагаю следующий. Вот такой текст Священного Писания. Здесь написано Иоанна, 1 Иоанна, 5 глава, 16-17 стих, записан этот таинственный текст. Когда вот собирается, приезжает кто-то, давайте мы спросим это. Сколько себя помню, тебе вопрос задают. И обычно говорят, а какой же это? Вот этот текст. 1 Иоанна 5, 16-17. «Если кто видит брата своего согрешающим грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти». Вот такой вот загадочный текст. Скажите, пожалуйста, братья и сестры, за грехи, за какие грехи мы можем молиться, а за какие не можем? Что вы думаете? Кто-нибудь думали об этом? Пожалуйста. Так, хула на Духа Святого не простится ни в всем веке, ни в будущем. Следовательно, если кто-то похулил Духа Святого, да, за это нельзя молиться. Так получается. Бесполезно молиться, если человек помолился, похулил Духа Святого, бесполезно молиться. А как мы знаем, что он похулил Духа Святого? Бог знает. Но поскольку мы, а вдруг это не тот грех? А вдруг это тот грех, я буду молиться, а вдруг это тот грех, за который нельзя молиться? Я буду молиться, а мне это дело засчитает, что я молился не за то, что следует молиться. Кто его знает, мне еще вспомнит это дело. И тогда вывод какой? На всякий случай не молиться. Но это мало помогает. Пожалуйста, одна точка зрения. Есть грех, за который нельзя молиться, как сестра сказала, это хула на Духа Святого. Что вы еще думаете? Кто думает по-другому? Что это за грехи, за которые нельзя молиться? Хорошо. Дальше, кто хотел бы еще поучаствовать? Что это за грех, за который нельзя молиться? Согласно тексту? Пожалуйста. Согласно данному тексту, который вы видите на экране, что это за грех, за который нельзя молиться? Если человек уже умер, за него не надо молиться. Вы имеете в виду, когда его уже похоронили? Нет. Вы какого человека имеете в виду? Духовно умер, физически умер? Что вы имеете в виду? Физически. То есть, если человек физически умер, за него можно уже не молиться. Не нужно молиться. Хорошо. А где вы все это видите на экране? Пожалуйста, хорошие мысли, но где это вы все видите? Текст на экране, ну, явно про тех, которые уже умерли, не говорит. Мысль хорошая. Пожалуйста, братья и сестры, что вы думаете? За какой грех нельзя молиться? За грех, который к смерти нельзя молиться. А какой грех к смерти? А какой не к смерти? А? Все грехи к смерти. Хорошо, что Иоанн не с нами сейчас, а то бы он с нами не согласился. Или мы бы с ним не согласились. А Иоанн пишет, что вот всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. То есть можно неправду говорить, но это не есть грех к смерти, так? Так, братья и сестры, как мы из этого выберемся? Итак, молиться нельзя за тот грех, который к смерти. А грех к смерти не к смерти, но, например, есть такие грехи, есть такие грехи. Есть грех не к смерти. Вот, например, неправда, Иоанн говорит, мы говорим, что все грехи к смерти. А Иоанн говорит, а вот есть грех не к смерти, вот неправда. Поэтому можно обманывать, да? И мы за это не понесем ответственность. Пожалуйста. То есть вы хотите сказать, что есть разного рода, как бы сказать, неправда неправде рознь. Есть такая неправда, что грех, но есть такая неправда, что не есть грех, да? То есть разная неправда. Ну, например, показывает размер рыбы и переврал, чуть дальше руки развел, да? Говорят, что рыбакам это прощается. Сам апостол Петр отпускает, потому что он в курсе, что на рыбалке случается это дело. Я не знаю, так слышал, так оно или нет. Ну, Петр, наверное, апостол, он знает и без маски, что это так бывает, что всегда как-то руки расходятся чуть дальше. Слышите, что сестра говорит, если Духа Святого похулишь, нет желания молиться, поэтому не прощается. Но обратите внимание на сам текст. Здесь не речь не идет не о том, кто согрешил, а здесь о верующем, святом человеке, который видит другого человека, который грешит. То есть он не может молиться, можем ли мы за него молиться? Речь идет, что когда мы видим брата, согрешающего определенным грехом, можно молиться, можно не молиться. Так что, когда мы видим, что человек отпал, нам не молиться за него? Да, если мы видим, человек отпал, так что нам не молиться? Конечно, написано невозможно, которые кто вкусили дара небесного, сдались причастниками естества небесного, а потом обновлять их покаянием. Но это о них речь. Мы со стороны, когда видим этого человека, значит ли это, что нам нельзя за него молиться? Может ли это значить? А здесь говорится, когда видишь, что человек согрешает грехом не к смерти, грехом к смерти, не молись, да? Я зачем эти вопросы задаю, братья и сестры? С тем, чтобы, если вы озадачены, пожалуйста, а нам что делать? Такое впечатление, если кто видит, да, брата согрешающего, такое впечатление, что речь идет о человеке, который видит, и он ему молится или не молится. Мы увидим, что речь идет об этом, что когда он видит другого брата, он за него должен молиться. Сейчас мы увидим это. Хорошо, братья и сестры, знаете, зачем я эти вопросы задаю? Если вы озадачены этим текстом, я хочу вас еще больше озадачить. Чтобы вы видели, как бы мы ни отвечали, получается какая-то трудность. Мы говорим, что я спрашиваю, за какой грех нельзя молиться? И вы говорите, немедленно отвечаете, какие грехи? Перечисляем, хула на Духа Святого. Или за грех, который не к смерти. Но с другой стороны, если я спрошу, а какой грех не к смерти? Вы говорите, подождите, так все же грехи к смерти. С одной стороны, Иоанн говорит, что есть грех к смерти, есть не к смерти, неправда не к смерти, но мы знаем, что лжецы Царство Божие не наследуют. Мы знаем, что лжецы в конечном итоге погибнут. Иоанн говорит, что неправда есть грех, но не грех не к смерти. Мы говорим, что все грехи к смерти. Смотрите, как бы мы ни отвечали, получается что-то неудобное, какое-то оно другому противоречит. В Библии есть много таких текстов. И я хотел бы обратить внимание, используя сегодня это как пример того, что когда происходит подобная ситуация, когда вы видите читать, как бы вы ни толкали, оно как-то не вяжется, нет гармонии. Имейте в виду, что когда Дух Святой не имел в виду нас запутать, Он имел в виду что-то сказать, значит, мы что-то не так понимаем. Если происходит, мы отвечаем, как будто мы понимаем, но оно оборачивается своей противоположностью, нам не становится яснее. Вы знаете, от того, что я задавал вам вопросы, и вы отвечаете все вместе, от этого яснее не стало. Одна часть стала ясная, другая стала еще более запутанная. Мы распутаем одну, первая запутывается. Когда это происходит, такие тексты нужно обычно откладывать в сторону. Не надо ими смущаться, потом возвращаться к ними. Есть много, бывает, годы проходят, становится понятным. Нужно идти к текстам, которые понятны. В данном случае тот текст, который для вас еще не понятен, поставьте его в сторону. Понятно, что каждый грех к смерти. Но ищите пути. В конечном итоге я работал над этим текстом. Потом, когда я начал читать, как-то мне стало понятно. Как правило, когда происходят непонятности такие, мы что-то пропускаем, на что-то не обращаем внимания. Во-первых, обратите внимание, как мы обычно попадаемся. В этот вопрос, за какой грех мы не можем молиться? Вопрос сам по себе неправильный. Речь не идет о грехе. Здесь же не идет речь о том, что о грехе молиться или не молиться. Речь идет за что молиться? За кого? За брата. Здесь не о грехе речь. Достаточно этого вопроса, который задают вам иногда. Достаточно, что вопрос был направлен. Поэтому всегда следите за тем, а правильно ли вообще вам вопрос задают. Потому что, когда приходят люди смущающие, они задают вам вопрос. Одно слово не такое. Подано ли сказал Бог, что ни от какого дерева? И Ева пошла объяснять, что сатана неправильно понимает. Змей неправильно понимает. Да нет, от всех можно, от этого нельзя. Ему было достаточно, чтобы сама дискуссия начала. Он намеренно себя подставляет, что он не понимает. И Ева немедленно чувствует себя в роли той, которая может объяснить самому змею, она чувствует себя удовлетворенной. Она расслабляется, и змей делает свое дело. Обычно сам вопрос, как мы видим, он сам по себе неправильный. И когда мы читаем этот текст, я задал неправильный вопрос не с тем, чтобы вас запутать, но только обратить внимание, что мы запутываемся очень часто, что мы сами себе задаем вопрос неправильный. Текст не говорит о грехе, что о грехе надо молиться, а не молиться. Речь идет о человеке. А о человеке всегда можно и должно молиться. Каждый человек, который нуждается в молитве, а все нуждаются, никогда молитва не помешает. Но здесь речь несколько в другом. Я хочу обратить внимание на ваше на начало. Как правило, одно из простых правил, которое помогает, почитайте сначала, почитайте дальше. Посмотрите в правильный перевод, то бишь украинский, там иногда бывает яснее. Посмотрите другой перевод, потому что обратите внимание, в переводе дело не то, что перевод, неправильный. В каждом языке есть определенное слово, которое ближе или дальше уходит оригинала. Просто нет другого слова. Я знаю, кто знает украинский язык, например, слово, выражение украинское «от щирого сердца». На русский не переведешь, там много слов надо говорить. Кто понимает на украинском, и увидите. То есть в каждом языке есть вот эти особенности. Посмотрите в разных языках. Иногда вы увидите какой-то нюанс, который пропускает. Прочитайте сначала, от начала до конца, посмотрите в контекст, посмотрите, может, какой-то обычай. Много чего спросите, почитайте комментарии, приложите усилия, если что-то непонятное. Так, давайте мы прочитаем этот текст, где он начинается. Начинается он совершенно с другого. Здесь говорится о том, что верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом, неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствует о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его, имеющий Сына Божий имеет жизнь, не имеющий Сына Божий не имеет жизни. Ну, во-первых, нам кажется, что это пока не имеет отношения к тому, что мы говорим. Ну, во-первых, этот текст очень важен вот почему, что есть две категории людей. Есть те люди, которые верят в свидетельство Божие, есть те, которые не верят. Есть свидетельство, которым свидетельствовал Бог о Сыне Своем. Я только напомню эту истину, она здесь очень важная. Когда мы проходили основы учения, мы обращали внимание на этот текст. Что этот текст прежде всего говорит? Что есть верующий Сына Божий имеет свидетельство о себе самом, неверующий Богу представляет его лживым. Смотрите, любой, кто не верит Богу, представляет Бога лживым. Бог что-то сказал, но если мы Богу не верим, то мы его лживым представляем. Почему? Потому что не верят в свидетельство, которое Бог свидетельствует о Сыне Своем. Итак, Бог дал свидетельство о Своем Сыне. Если мы в это свидетельство не верим, то мы представляем Бога лживым. Идем дальше. В чем заключается это свидетельство, которое мы можем решить против Бога? Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Этот текст говорит, что Бог даровал нам жизнь. Свидетельство заключается в том, что Бог сказал всем людям, что «Я дал вам вечную жизнь в Сыне Своем». И если какой-то человек, который скажет «А мне Бог не дал», нет ни одного человека на всей планете, который имеет право сказать, что ему жизнь не дарована. Отсюда следует, что нету избранных к спасению и к погибели. Обратите внимание на это. Если бы были избраны к погибели и к спасению, то кто-то, который не избран к спасению, сказал бы, а за меня Христос не умирал. А мне Бог в жизни не давал во Христе. Писание говорит, что если неверующий Богу представляет его лживым, любой, который не верит в свидетельство, что ему жизнь дарована, представляет Бога лживым. Здесь очень важный момент, что всякий человек, который не верит, что ему лично дарована жизнь во Христе, представляет Бога лживым. Если бы это было не так, то было бы все правильно. Но в данном случае человек, никто не имеет права не верить, что ему жизнь дарована во Христе. Но тогда следующий момент. Имеющий Сына Божий имеет жизнь, не имеющий Сына Божий не имеет жизни. Дальше говорит, что тот, который имеет Сына Божий, что значит имеет Сына Божий? 13 стих объясняется. «Я написал и вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Здесь этот текст говорит об уверенности в спасении. Что если мы верим искренне от сердца в Сына Божия, свидетельство Божие, что нам жизнь дарована, то написано, мы имеем жизнь вечную. Мы уже ее имеем, сейчас имеем. И здесь дальше мысль развивается, она постепенно приходит к нашей проблеме. В результате вот этого обычно мы говорим, мы имеем вечную жизнь или не имеем вечную жизнь, имеем в виду вечное существование. Прежде всего. Обратите внимание, о чем Иоанн, куда он уходит. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле, он слушает нас. Интересный аспект здесь Иоанн подчеркивает. Кто-нибудь видит этот аспект? Куда он поворачивает? Мы имеем жизнь вечную, и Иоанн сразу поворачивает. Видите, что хочет сказать Иоанн? В каком смысле мы имеем жизнь вечную? Хотел бы кто-то сказать? Пошло у кого-то откровение, смотря на этот текст. Смотрите. Мы имеем жизнь вечную, это вечное существование, да, но здесь больше говорит, что мы имеем контакт с Богом, связь с Богом, непосредственную связь, настолько она надежная, что если мы даже имеем дерзновение, все, что мы попросим Его, Он услышит нас. Почему? Потому что мы напрямую с момента веры и принятия Господа Иисуса Христа, нам жизнь во Христе дарована, мы напрямую связаны с Богом. С его жизнью. Видите, в виду, что верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Жизнь вечная – это не что-то, что можно взять от Бога. Можно его в карман положить, поверить его. Это не что-то, что мы можем взять у Бога. Жизнь вечная – это и есть слава Божья. Это есть часть самого, это то, что в Боге. Это есть качество Бога. Иметь жизнь вечную – это не что-то, как иметь машину или дом. Иметь жизнь вечную – это иметь Сына, быть в Сыне, иметь связь. Это становиться причастником божеского естества. Это быть соединенным с Богом, что я имею жизнь вечную. Почему? Потому что я часть Его божественного естества. Потому что мы не понимаем до конца это. Но об этом речь. Мы имеем жизнь вечную. В результате того, что мы имеем вечную жизнь, эта связь настолько тесная, что мы имеем дерзновение к Нему, к Богу. Что когда мы просим чего по воле Его, Он слушает нас. Почему Он нас слушает? Потому что мы имеем жизнь вечную, мы часть Его. Это все равно, знаете, как можно сказать. Вот, например, у меня правый туфель немножко жмет. И я слышу, что Он просит, моя нога. Я слышу. Почему я это слышу? Я не слышу, что у вас там делается в туфлях. Потому что у меня нет связи с вами напрямую. Моя нога говорит, что жмет этот туфель, а другой голос – ничего, туфли новые разносятся, потерпи немножко. Но вот эта связь идет. Об этом речь, что когда мы становимся причастниками естества, через веру мы соделались, и теперь Бог нас слышит. Ну, конечно, моей ноге кажется, что голова ее не слышит. Слышит. Я слышу, что оно жмет. Я слышу, но не обязательно, что я сейчас должен все это оставить собрание, пойти туфли менять. Нет, конечно. Голова слышит. Поэтому здесь речь, мы имеем жизнь вечную, наша связь такая, что мы имеем дерзновение. Мы обращаемся к Богу, и Бог слышит нас. Понимаем ли мы это, не понимаем, есть ответ, нет ответа, как нам кажется, Он нас слышит. Потому что наша связь с Богом такова, что мы теперь навечно связаны с Ним. Поэтому первое, что Бог нас слышит, когда мы просим по воле Его, Он слушает нас. Я сейчас не буду уходить в детали по воле Его. Я хочу только обратить внимание, что мы имеем жизнь вечную, и Иоанн уводит нас не в сферу просто существования вечного, а нашей связи с Богом, что она настолько надежная, что Бог нас слышит, потому что мы причастники Его естества. В определенном смысле теперь мы связаны с Ним навечно, потому Он нас слышит. И потом знаем, и мы знаем, когда Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем то, что получаем просимое от Него. Здесь еще одна часть, что есть в молитве, любая молитва, мы говорили о вере. Вера простирается вперед и сохраняет верность даже тогда, когда мы не получаем ответа на молитву. Мы молимся, мы излагаем молитву, мы знаем, что мы вручили Господу эту нужду, и сердце наше должно успокоиться. Мы знаем, что Господь услышал, мы знаем, что Господь ответил определенным образом, как должно, и мы идем дальше. Иногда мы этот ответ видим, иногда мы его не видим, но мы верой идем дальше. Я Господу сказал, я изложил, и Бог услышал. Но здесь, конечно, что наша плоть подсказывает нам. Как бы вам сказать, вот если вы скажите, пожалуйста, а когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем, что получаем просимое от Него. Скажите так по-человечески, когда вы читаете этот текст, представьте себе, что вы на самом деле верите в это. Так по-человечески, 100%. Что бы вы делали? Ну, представьте себе такую ситуацию, что вы на самом деле верите все 100%. Я понимаю, что мы верим, думаем, вот я молился вот на днях, никому не скажу, о чем я молился, но не совсем получилось так, как я хотел. Вот представьте себе, чтобы вы все 100%, можно сказать, верите в это. Как бы это изменило нашу точку зрения? Что бы мы делали? О чем бы мы молились? Скажите, пожалуйста. А значит, Вячеслав Николаевич говорит, мы бы тогда молились, что нам хочется, а Петр, конечно, ответил правильно. Соответственно его воле. Мы так должны. И правильно это. Но что происходит в реальной жизни? Мы не всегда просим то, что его соответствует его воле. Пожалуйста. Как вы думаете, если Бог слышит нас, и Он отвечает на наши молитвы, то если это так, о чем мы обычно молим? Давайте так по-другому. Скажите, вы о чем обычно молите, когда вы обращаетесь к Господу? Когда человек молится и знает, что у него, Бог слышит и отвечает. Ну, он что молится? Господи, у меня есть долги, помоги выбраться. Я понимаю, что глупо сделал, что влез туда, помоги мне выбраться. Мы молимся что? О детях своих, так? И правильная молитва. О работе молимся, о доме молимся, о себе нужно. Нужно у нас очень много. И мы очень быстро эту часть прославления в молитве проходим, сразу переходим к нуждам. Господи, Ты мне помоги в этом, дай мне это, пошли мне это, устрой это. Так? Я что-то пропускаю здесь. Ну как вы молитесь, да? Первый долг благодарим, но когда мы просим, мы стараемся больше акцент сделать на просьбе, да? Я не говорю, что это правильно, но мы так делаем. А посмотрите теперь, а теперь мы подходим ближе. После 15 стиха Иоанн говорит 16. Обратите внимание, как оно идет. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего мы не просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. А 16 о чем? Совершенно о другом, правда? Если мы знаем, что Бог слышит нас, мы знаем, что мы получаем просимое от Него. Но при чем здесь брат со своими проблемами? Скажите, пожалуйста, как вы думаете, какая связь 16 стиха с предыдущим? Пожалуйста. Пожалуйста. Как вы кажется, какое отношение имеет 16 стих к предыдущему, 15? Первое, когда мы имеем обетование, что Господь нас слышит, потому что мы теперь в Его естестве, мы навечно связаны с Ним. Он нас слышит и получаем просимое. И здесь брат заметил, что есть брат другой, который в теле. И первая мысль, которая должна была бы прийти, если нас мы в реке тонули с компанией друзей, если нас вытащили, первая мысль какая у нас должна быть? Пойду, наглажу костюм, который намок, когда наши друзья еще в речке. Скажу, помогите и им выбраться. И здесь это как раз духовная зрелость. Там. У нас есть обетование, что Бог нас слышит. Он дает нам наши молитвы. Но первая мысль зрелого духовного человека должна быть о нужде брата своего. Бог-то тебя слышит, но слышишь ли ты брата своего? Бог слышит, и брат другой заметил, что иногда мы молимся, и Бог как будто бы отвечает, а потом перестает. Знаете, иногда почему это происходит? Потому что Он хочет, чтобы мы услышали нужду брата нашего, нашей сестры. Он-то слышит, но Он иногда для нас оставляет. Как в свое время пришли ученики и говорят, отпусти их покушать. Он говорит, вы дайте им есть. Да что это? Ну, две рыбки. Вы отдайте то, что у вас есть, а я остальное добавлю. Вы ответьте, сколько вы можете, а я остальное отвечу. Поэтому вот эта нужда, она иногда, Бог перестает. Я помню такой давний рассказ, в какой-то американской церкви, американской, у нас такое не бывает, рассказывает, где-то я читал это пример, наверное, тоже вы читали, те же самые книжки мы же когда читали, что на каком-то собрании американцы решали вопрос, делать ли ремонт в церкви. Ну и там был один брат, богатый, но он все время против, зачем это нам надо, нам на духовное в основном, это все, и зачем это ремонт нужен. И когда он это говорил на членском собрании, кусок штукатурки его ударил по голове, упал. И он говорит, Господи, каюсь, даю $100. Кто-то из зала говорит, Господи, ударь его еще раз, он больше даст. Это бывает так, что мы просим у Бога, и мы не готовы, и Бог не отвечает, Он посылает нам нужды. Мы должны прежде всего думать о теле. Имейте в виду, что у нас есть дома, есть долги, есть отношения. Но то, что будет вечно, речь идет о вечности, вечно будет тело Господа. Этот мир уйдет, свернется как свиток. Тело Господа, слава Божья в церкви будет развиваться. То, что вечно, это церковь. И состояние мое, братья, и мое, и ваше в этом теле, это наиболее важно. И прежде всего, когда мы получаем обетование, имея эту связь, наши помыслы, наши молитвы должны быть направлены о том, чтобы думать о нуждах других. Это возлюби Бога, и вторая, ближнего, как самого себя. Но на самого себя не сильно останавливается Священное Писание. То, что мы любим себя, оно естественно получается. Поэтому заповедь говорит Бога и ближнего, как самого себя. Открываешь свое достоинство в Боге, кто ты есть, а открываешь, кто ты есть, и должное отношение к себе, а потом, соответственно, как ты к себе относишься, как ты себя любишь, люби ближнего. Но первое к Богу, и второе о ближнем. А себе оно само собой получается. Знаете, когда мы будем напрягаться о том, что нам пишут, что мы молились о ближних, о их нуждах, этому нужно прилагать усилия, вырабатывать себе привычку. О своих нуждах нам не надо заповеди писать. Мы это сделаем, само собой получится. Знаете, как у вас получается? У меня так получается, у вас так получается. А себе переживать у нас получается естественно. Как-то просто оно идет. Вот о ближних труднее. Иоанн напоминает, прежде всего думайте о нужде вашего ближнего. И в этом надо вырабатывать добрую привычку. Чувства навыком привыты. Нужно развивать чувства, вырабатывать добрую привычку в себе. Братья и сестры, вы видите эту связь? Мы имеем жизнь вечную, и это значит, что мы имеем прямую связь с Богом. Когда мы Богу говорим, Он нас слышит, в любом случае. и отвечает на наши молитвы, если они по воле. И первое, что приходит по воле Божьей, это, во-первых, чтобы мы мыслили как духовно зрелые, чтобы мы переживали о теле, о том, что вечно, о наших братьях и сестрах. И первое наше право молиться, мы, во-первых, должны использовать в том, чтобы молиться о ближнем. Обратите внимание, что этот текст по сути своей, это не есть тема, о каком грехе молиться, о каком не молиться. Это всего лишь иллюстрация, например. Зная, что у нас есть эта связь постоянная с Богом, что мы имеем вечную жизнь через то, что теперь мы имеем Господа, мы в Господе, зная это, на что нам следует использовать это право? И прежде всего не о своих игрушках, без которых нам кажется тяжело жить, но прежде всего о ближних, о нуждах наших ближних. Почему? Потому что мы в одном теле. Поэтому вот эта ситуация, это не тема новая о грехе, о котором нужно молиться, о котором не нужно молиться. Это иллюстрация, например, зная, что мы имеем право молиться, и Бог нас слышит, например, на что нам тратить это право? Прежде всего, в какую сторону направить наше желание? О чем молиться прежде всего? О том, что угодно Богу. И есть вещи, которые мы точно знаем, что они угодны Богу. Есть вещи, которые, кто его знает? Может, так и так. Поэтому прежде всего обращаем внимание на вечные вещи, которые в глазах Божьих ценны. И мы видим, что это вырванный текст из контекста. Наша трудность заключается в том, что мы обычно читаем этот текст, задаем вопросы. В контексте это иллюстрация, как использовать свое право молитвы. Мы знаем, что Бог слышит. Мы знаем, что мы отвечаем. Итак, о чем прежде всего мы должны молиться? Не о своих нуждах прежде всего, а о нуждах ближнего своего. Ну, вы скажете, а обо мне? Мы никогда не пропустим за себя молиться. Но если такая создается традиция, такая привычка в церкви, вы представляете, это связь живая. Я молюсь за ближнего, ближний молится за меня. Это и есть состояние тела. Когда члены заботятся друг о друге, это нормальное духовное состояние. В такой церкви хорошо жить. И как раз мы создаем эту связь за счет того, что мы думаем о ближних, и ближние думают обо мне. Это и есть наша тренировка перед тем, как мы войдем в новую вселенную, как новое тело, славное тело Христа. Когда слава это откроется когда-то, мы здесь в этой жизни тренируемся, на реальной жизни. Мы постигаем эти простые, но очень важные истины. Итак, давайте мы обратим внимание. Когда мы непосредственно придем к этому, когда мы видим, когда кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, Бог даст ему жизнь. Обратите внимание, не отвечая, что это грех не к смерти, хоть не об этом основная тема, но мы об этом будем говорить. Но сейчас обратите внимание, когда мы видим брата согрешающего грехом, к смерти, не к смерти, когда мы видим брата согрешающего, что мы прежде всего делаем? Ну давайте так, из наблюдения, не говорите, что я так делаю. Ну из наблюдения, что мы делаем? Рассуждаем, что это? Обсуждаем, осуждаем. Есть такое, рассуждаем. Есть люди рассуждают, есть люди, которые обсуждают, и есть люди, которые осуждают. И как правило, вот видите, я помню еще, когда в общественном транспорте люди о чем говорят. А вот едешь и говорит, ты представляешь, что она сказала? Она сказала вот так и так. Ты представляешь, что он сделал? И мы рассказываем эту историю, но в этой истории что происходит? Вот она и он так сделал, но я... Я так понимаю, что это неправильно, я никогда бы этого не сделал. Вот эти разговоры, иногда хотим мы, не хотим, мы ставим себя как бы за счет этих разговоров, мы поднимаем себя. Мы отчасти все повинны в этом, в той или той степени. Первое, и когда мы видим братья, мы обсуждаем, мы рассуждаем, мы осуждаем. Что еще, пожалуйста? Здесь получилось две истины, два текста соединены в один. Первый текст говорит о том, что если ты вспомнишь, это хорошая мысль, у жертвенника принесет жертву, и вспомни, что брат твой имеет что-то против тебя. Это интересно. Оставь жертву жертвенника и беги примирись. Но он же имеет против меня, против него. Говорит, ты иди с ним поначалу примирись. Тот вам просто, там другой текст, когда согрешил против тебя брата. Брат имеет против меня. И здесь ситуация, я принес жертву, я хочу, чтобы Бог принял эту жертву, простил меня. Но, говорит, но если ты вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, беги быстро, примирись. Что, почему примирись? Ну, может быть, в том, что он имеет, есть какая-то часть правды. Пока ты с ним дело имел, может быть, ты мог доказать, что он не прав. Но теперь ты предстал перед Богом. И тебе лучше побежать к этому брату и выяснить с ним, может быть, в этой всей ситуации хоть чуть-чуть твоей неправды. И Бог тебя не услышит. Поэтому ты лучше с ним примирись. Лучше уступи. Лучше какой-то компромисс, хотя от чего-то откажись, от чего можно отказаться. Примирись. Я не знаю, вы заметили, в нашей церкви мы объявляем, когда-то я слышал так, когда в хлебопреломлении говорится, кто в мире с Господом и с ближними может участвовать в хлебопреломлении. Кто не в мире, что? От вечера воздержитесь. Я стараюсь подчеркивать, я думал об этом, мы теперь подчеркиваем в нашей церкви. Кто не в мире с ближним и с Богом, миритесь. Сейчас миритесь. По телефону звоните. Не участвовали в хлебопреломлении, это не выход. От того, что мы месяц не будем иметь жизни, не получим прощения от Господа, от этого мы сильнее не станем. Поэтому вот эта ситуация, остав жертву жертвенника, предполагает очень такую большую срочность. Но если это овца, ну сколько она там у жертвенника будет? Кто за ней смотреть будет? Имеется в виду невозможность, что это настолько важно привести отношения с ближними, настолько важно до того, как ты предстанешь перед Богом. А уже вторая, ну вторую мы не будем эту часть делать. Но вот первая, значит, одна из мыслей, которая прозвучала, значит, мы рассуждаем, мы обсуждаем, и мы осуждаем, и мы обличаем. Видим, человек неправильно делает, естественно, надо ему пойти сказать. Так? Обратите внимание, следующий текст. Когда видишь брата, согрешающего против тебя, лично против тебя, когда это лично с тобой, ты можешь пойти ему сказать. Но когда это происходит в церкви, есть грехи, которые говорят, есть у нас очень ревнивые люди, как вы знаете, всегда я пошла и ей сказала. Я люблю правду, вот я ей глаза всю правду сказала. Не нужна иногда эта правда никому. Есть ситуации, в которой один только служитель может обличить. Есть ситуации, когда человек находится в духовном состоянии, который один служитель знает, знает пресвитер, что происходит с ней. И просто увидеть человека и пойти ему сказать, дело не помогает. Это создает напряжение. Я убежден больше, что верующие внутри церкви между собой должны поменьше друг другу замечания делать. Для этого есть служители, которые вопросы, которые относящиеся к церкви, они должны решать. Мы должны больше переключаться на личные отношения, когда он согрешил против меня лично, тогда выяснять. Но чаще всего, когда мы приходим к церковь, будет, мне кажется, мудро, если мы воздержимся, во-первых, рассказывать своему брату или сестре, в чем она не права. Что мы должны, во-первых, делать? Молиться за него. Этот текст говорит, когда ты видишь брата, согрешаешься. Делай то, что ты точно знаешь, что это не грех. Обсуждение, рассуждение, осуждение, обличение. Я, например, не знаю, как у вас получается. Есть, например, перечисляется дар обличителя. И, ну, почему-то люди думают, что у всех этот дар есть. Я из многих моего опыта, вот я обличаю, и очень маленький процент, что люди это помогают. Я где-то чувствую, что у меня нет этого дара, ну а куда мне деваться? Я должен это делать, я пытаюсь каким-то какой-то форме, но напрямую, наверное, есть люди, которые подходят, говорят. Но чаще всего у нас нет этого дара. Но что у нас есть? У нас есть связь с Богом, Бог нас слышит, мы знаем, что мы теперь имеем связь с Ним, и чего мы не просим, Он нас слышит и отвечает на наши молитвы. Так мы видим брата согрешающего. Первое, что мы точно не согрешим, мы молимся за него, чтобы и тогда Бог даст ему жизнь. Вы знаете, когда мы так быстро увидели брата, сестру согрешая, я пошла ему сказал, я ему сказал всю правду. И мы чувствуем, исполнили долг. И чувство такого как бы оправданного гнева или исполненного долга, что я сделал то, что должен был сделать. И нам кажется, что мы дело совершили большое. И мы видим, что мира от этого нет. Вы знаете, в церквах сколько происходит беды, что кто-то кому-то что-то говорит. Говорят молодежи, говорят старшие, говорят друг другу. И потом служители это дело разбирают годами, пытают успокоить людей. Одно слово, сказанное неосторожно, иногда начинает такой огонь. Но что мы можем делать? Это молиться. Вот я вижу брата, я начинаю за него молиться. Вы пробовали за кого-нибудь молиться? Так, по-настоящему. Легко? Молиться любой может. Не любой. Вот так послушайте в своей жизни, сколько вы за нужду брата молились? Легко это делать? Скажите, кто-то пробовал молиться за кого-то, как это, легко? Нелегко. Это надо помнить, этому надо отводить время, этому накладывать свою душу. Это нужно иметь действительно отношение доброе такое, переживать за своего ближнего. Нелегко. Но вы знаете, братья и сестры, я совершенно точно могу сказать, что если вы видите брата или сестру, который согрешил, и вы идете, так сказать, как верный слуга, обличить его. Если вы не молились, если вы не переживали, если в душе своей они не пережили, если вы не ходатайствовали перед Богом за этого брата и сестру, вы не имеете никакого права вообще что-либо говорить. И когда вы говорите, грешите, потому что вы не от сердца это делаете. А как я знаю? Если не было молитвы, Если бы на моем рассуждении не было сокрушения о грехах, о грехе и проблеме ближнего, мы прошли просто сказали, это не решит дело. Мы не имеем права в этом случае что-либо говорить. Я понимаю, что если следовать этому правилу, то большая часть наших обличений прекратится. Это уйдет, многие проблемы уйдут. Но вы скажете, а так что же ничего не говорить? Но многие прекратят говорить, если поймут, что сначала молиться. Думают, чем за него молиться? Чем это стратить время? Лучше я буду молчать. Но Писание не говорит, что мы должны так делать. Но первое, не обсуждать, не рассуждать, не осуждать, не обличать. Видишь брата и сестру согрешающего? Молись. Сначала молись. Первая часть. Здесь молись. Там, когда согрешает брата, который видит, который согрешил против тебя. Понимаете, вот этот текст, я понимаю, этот текст очень ясно говорит. Если согрешил против тебя брат твой, пойди выговори его. Но в любом случае, братья и сестры, даже когда согрешил против меня брат мой, я знаю, одному брату пошел и сказал, еще хуже стало. Сестре сказал, одной, я там как-то с одной сестрой пожилой, у меня в Одессе было такое напряжение. Я думаю, пойду скажу уже наконец. Пошел, сказал, еще хуже стало, еще 5 лет ждал, пока следующий разговор произошел. Но что, прежде всего, мы понимаем, что духовная сфера, это точно мы должны прежде всего молиться. Брату против меня согрешил, против церкви, это искренняя молитва перед Богом, ходатайство, чтобы Бог определенно приготовил нашу встречу, чтобы разговор состоялся, чтобы этот человек, что мы надеемся, что мы ничего не можем изменить. Это духовная сфера, Бог меняет. Нам нужно наладить добрые отношения с Богом, поговорить с Богом, открыть ему сердце, прежде чем мы пройдем к ближнему. Так прежде всего видишь брата согрешающего, молись. Братья и сестры, у вас есть какие-то комментарии с этим? Я так много говорил. Братья и сестры, итак, первую часть мы решили. Мы имеем право молиться, обращаться к Богу, и Бог нас слышит, и Бог отвечает. Но это право, прежде всего, если мы здравые в вере и духовно здоровые, мы должны, прежде всего, употреблять на наших ближних молиться, когда видим, что они согрешают. Если мы переживаем, мы ходатайствуем перед Богом за ним. Это первая часть. И потом, при этом он говорит, я имею в виду, что молится, и Бог даст ему жизнь. То есть, согрешающим грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Скажите, пожалуйста, а откуда мы вообще взяли, что есть грехи, за которые нельзя молиться? Я спрашивал у вас, за какие грехи нельзя молиться? Но откуда следует, что есть грех, за который мы не имеем права молиться? Вы видите это в тексте? Смотрите, как русский язык говорит. Пусть молится, даст ему жизнь, согрешившему грехом не к смерти. Есть грех к смерти, но не о том, говорю, молиться. Он не говорит, что не молитесь. Но он говорит, если есть грехи, за которые, когда человек согрешает, вы будете молиться, и Бог даст ему жизнь. Но не о том, говорю, молиться. Вот молитесь, есть грехи, за которые вы можете молиться. Но там не написано, что если будете молиться, будет грех. Обратите внимание, как оно написано. Там не написано, что нельзя молиться. Мы молиться о чем угодно, мы с отцом разговариваем уже. И мы не должны переживать, что мы помолимся за какого-то человека, за нужду, а это нельзя за это молиться. Нет такого греха. В том числе, если это хула на Духа Святом, знаем, не знаем, мы молимся за него. В любом случае, это не грех. Вообще такого понятия, что есть грехи. Если мы знаем, что человек согрешает этим грехом, мы не можем молиться. Нету такого. И вообще мы не за грехи молимся. Мы за человека молимся. Так если вы видите, вам кажется, что в тексте это есть, возразите сейчас, скажите, а вот я вижу в тексте, есть грех, за который нельзя молиться. Здесь мы сейчас приходим, я думаю, вы будете разочарованы. Что такое грех к смерти, что такое не к смерти. И вы будете разочарованы, потому что мне кажется, решение очень простое. Думаю, а, я-то думал. Оно очень простое. В данном случае, говорите, есть грех, всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Конечно же, неправда в конечном итоге приведет к смерти. Любой грех идет к смерти. Но если вы видите брата или сестру, который, ну, когда он что-то рассказывает, ну, вы видите, он прибавляет, чтобы история лучше была. Вы видите, это у него уже привычка. Что бы он ни рассказывал, он разукрашивает. И вы понимаете, что это приносит ему беду. И пойти ему просто сказать, он не уловит, что вы хотите сказать. Ну, ты там был, ты слышал эту историю, будет спор. Когда вы видите, у человека есть привычки, есть определенные... Ну, например, я знаю человека, который, ну, который всегда любил всем говорить замечания. Я пошел, вот собрание закончил, он тому всем рассказал. Это ненормально. Кажется, это хорошее служение. Я не думаю, что он успел уже помолиться за всех. Это ненормально, когда человек всех обходит и всем говорит. В этом случае, когда человек это делает... Молись, Господи, ты видишь, что он делает? Ты видишь, что это производит напряжение в церкви? Дай ему увидеть ситуацию. Или скажи, ты видишь, как он прибавляет, Господи? Ну, я не знаю, как это объяснить. Начну говорить, это мелочи. Знаете, есть такие мелочи в отношениях наших. Есть такие мелочи, которые ты в глаза скажешь человеку, обидится, отношения нарушатся. Но это ненормальное. Это ненормально. Есть человек, какие-то поговорки делает, какие-то неуместные шутки. Есть человек, который, ну, я знаю, у нас был один брат в Одессе, очень толковый брат. И кто одесситы знают. Мы его предлагали на пост пресвитера, и он не прошел в то время. Он, наверное, может быть, позже прошел. Но почему он не прошел? Потому что он не пошел, потому что сильно много шутил. И шутил о очень серьезных вещах. Это как будто небольшой грех. Но это его подшучивание создавало ситуацию, что он несерьезный человек, хотя очень талантливый человек. Вот это его подшучивание, что в каждой ситуации у него была шутка, создало такую ситуацию, при которой мы воздерживались голосовать. Другой человек, я знаю, у нас был наш областной пресвитер, и мы особенным образом не очень-то уважительно к нему относились. Почему он не относился? Ну, например, они молодежь, это они же не здороваются со мной. Но он всегда тоже такой насупленный ходил. Он не подходил к молодежи, он не вникал в ее жизнь, он никогда ничем не помог, ничего не посоветовал. Естественно, молодежь реагировала на него, обходила его. И был другой брат, который все время его публично критиковал. Он по делу говорил. Но у него был статус областного пресвитера, и он не должен был так бесчинно говорить. И этот брат оказался, и он не смог тогда на тот момент пройти по служению дальше, потому что хотя тот был неправ, о котором он говорил, но он подавал это не, ну как бы сказать, нечинным образом, без уважения. То есть это те мелочи, которых мы видим. Если скажете, будет конфликт. Но если вы видите, ходатайствует, Господь простит. Вот о чем идет речь? Если у человека есть грех, который он немножко добавляет в историю, давайте останемся с этим примером. Он немножко добавляет, он немножко украшает историю. Но мы знаем, что со временем это принесет ему беду. И вы молитесь за него. Конечно, неправда, это грех, который ведет к смерти. Но на данный момент, когда он историю рассказал, он завтра не умрет из-за этого. Он не лишится спасения из-за этого. Но это будет влиять на его духовное развитие. Если это молодой человек, за него надо молиться, чтобы эта привычка не прогрессировала, потому что она перейдет в более серьезные сферы. Поэтому об этом речь. Неправда, конечно же, грех к смерти. Но когда это происходит в определенной форме, человек немедленно не умирает. Например, но есть другие грехи. В частности, например, когда о хлебопреломлении. Если мы едим и участвуем недостойно, виновны будем против тела и крови Господней. Ибо если бы мы судили себя, то не были бы судимы. Если, будучи судимы, наказываемся от Бога. Есть люди, которые определенным образом неуважительно относятся к определенным вещам. Есть, например, поэтому есть грехи, которые не то что за них нельзя молиться. Молиться недостаточно. Есть грехи, когда надо действовать. Ну, например, вы видите, что человек собирается совершить преступление. Верующий человек. То, что он делает, оно может привести к тому, что кто-то может погибнуть. Это идет к убийству. Когда вы знаете такую ситуацию, даже если это брат, ну, я не знаю, допустим, представим себе такую ситуацию, когда верующий человек по тем или другим причинам он принял алкоголь, он сел в машину. Когда вы видите, что ему нравится это, вы можете за него молиться. Потому что его умеру алкоголь, казалось бы, как бы мы ни объясняли, он все равно приведет к беде. Особенно, когда молодые люди выпивают, когда жизнь полная энергии, когда жизнь прекрасна, и они выпивают, это обязательно закончится проблемой. Значит, ему не хватает искусственно, он добавляет, нужно действовать. Но когда перед нами человек сел в машину, и он пьяный, вы пришли домой, Господи, сохрани его, не дай, Господи, чтобы он совершил аварию. Надо молиться. Но молиться в этом случае недостаточно. Его надо останавливать. Нужно звонить в полицию, нужно звонить кому-то. Делать что-то, что нужно немедленно делать. Это грех уже ведет к смерти немедленно. То есть вещи более серьезные, которые требуют определенных мер. Но есть сфера грехов, за которые мы можем просто молиться. То есть грех к смерти, грех не смерти, он имеет простое значение. Есть грехи, которые, вот как человек приукрашивает историю, молись за него, Бог даст. Но если человек действует определенным образом, эти грехи требуют других действий. Ну, например, возьмем Авраама. Он узнал, что его племянник Лот, естественно, у него была склонность жить в Содоме, ему понравилось это дело, он там-то жить. И, наверное, и Авраам возносил молитвы за своего Лота. И как мы видим, когда даже Господь пришел, откуда мы знаем, что он молился за него? Потому что когда даже в самую трудную минуту, когда сам Господь пришел поговорить с ним, и рассказал о будущей судьбе, он стал ходатайствовать за Лота. То есть я всегда за него молился. Но когда он узнал, что пришли языческие эти цари и захватили в плен многих людей, в том числе его Лота, что он делает? Не написано, он значит, назначил пост, назначил молитву. Конечно, он молился. Но повествование акцентирует на том, что он делал. Он собрал людей, он был убежден, что Бог с ним, что дело правое. Он, конечно, помолился, но текст не говорит, что он молился. Текст говорит о том, что он делал. В этой ситуации недостаточно было просто в молитве и посте. Он двигался, он догнал этих царей и отнял племянника и вернул назад. То есть бывает ситуация, когда недостаточно просто одной молитвы. Но чаще всего достаточно одной молитвы. Можно не рассуждать, не обсуждать, не осуждать, не обличать, просто начать молиться. Эта тема не заканчивается. Вот здесь апостол Иоанн не рассматривает, ну а если я молюсь... И после этого, когда наступает тот момент, когда я буду говорить, имею право обличить. В данном случае Иоанн не рассматривает это. Он обращает внимание на начальную стадию, которая очень важна для отношений. Прежде всего, что когда у нас есть обетование, что Бог нас слышит, отвечает на наши молитвы, прежде всего мы думаем о вечном, мы думаем о брате. Видим брата и сестру, согрешающим грехом не к смерти. И оно имеет значение, очень такое простое. Молись о нем. Молись, переживай, вложи свое сердце, переживание свое, ходатайствуй с Богом. А что делать дальше? В других текстах это разъясняется. Но в других текстах разъясняется, но начальная стадия вот здесь изложена. Без этой стадии все остальное, что в других текстах сказано, невозможно делать, оно неэффективно. Так Иоанн заканчивается здесь, как иллюстрация, на что тратить свое право, привилегию молиться к Богу. Прежде всего, на нужды братьев, на то, что вечное, на тело Христово, заботу друг о друге. И какие грехи? Есть грехи, в которых надо действовать, есть грехи, в которых нужно молиться. Человек, который, я рассказал пример, который говорил, что, Господи, не надо еще ремонт делать, просто молиться, чтобы Господь благословил, неплохо, но если у тебя есть средства, помочь, помогай. Я слышал другую историю, читал, о том, как один брат молился, я не знаю, это история из книг, они как-то звучат неправдоподобно, но интересная история. Один брат очень молился о другом. И молился, и благослови его, и жизнь его, и семью его, и бизнес его. И сын говорит, папа, отец тебя, Бог тебя не услышит. Говорит, почему не услышит? Да потому что у тебя есть деньги, а у него нет. Чего ты молишься, чтобы Бог его благословил? У тебя есть возможность, помоги. То есть есть ситуации, в которой мы можем молиться, и достаточно. Но есть ситуации, когда твоя рука в силе, помочь, помоги. Просто молиться недостаточно. Нужны определенные действия. И об этом разговор здесь, в этом отрывке. Итак, нет грехов, за которых нельзя молиться. И вообще не о грехах разговор, а о ближнем. Видим брата, прежде всего, молиться за него, ходатайствовать за него, а потом все остальное Бог даст мудрость, что делать дальше. Пожалуйста, ваши вопросы, комментарии, где мы находимся. Это немножко разочарованы, все намного проще, да? Думаю, да я же это и знал. Братья и сестры, есть вопросы какие-то к этому? Уточнения, откровения пошли? Поделитесь, пожалуйста. Кстати, мы можем сделать еще один разбор, а поговорить, если интересует вас, мы можем поговорить о грехе, хулы на Духа Святого. С Нового года мы начнем серию проповедей, разбора на определенные темы. Но пока я кусочками беру, чтобы этот год закончился. За Ананию и Сапфиру никто не успел помолиться, потому что они обманули, допустили обмануть Господа. Но, однако, тенденция к тому, что они сделали, естественно, братья и сестры видели их. Это не происходит само собой. Когда Иуда предал Христа, это не сразу произошло. Написано, что Иуда был вор. И он еще не знал, что он будет делать с ним, но ему нравилось носить с собой ящик. Пусть он еще не было у него мысли, чтобы из этого ящика брать, но у него была привязанность к деньгам, у него было это. И пока он был на пути, это было то время, когда молиться, Господи, дай, чтобы это привязанность, смотри, какой любовью он этот ящик носит. Не дай, чтобы это перешло в серьезную проблему. Думаю, Анании и Сапфире, они могли бы люди помолиться, мы видим конец, но развитие их характера люди могли наблюдать намного раньше. Пример, который Александр вспоминает, имеется, речь идет о Симоне Волхве, который имел определенную практику общения с темными силами. И теперь он узнал о христианстве, и он решил это тоже повернуть в свои собственные прибыли. То есть он зашел в этих отношениях сильно далеко. И в данном случае, когда он говорит, помолись обо мне, Петру говорит, Петр отказывается молиться. Опять-таки, не потому, что если бы Петр помолился, ему был бы грех. Если мы молимся, ходатаемся перед Богом о чем-то, конечно, можно придумать ситуацию, при которой, если люди идут воровать и просят у Бога, чтобы Бог благословил воровство. Есть ситуации, в которых мы можем, не должны молиться. Тут это явно будет грех. Петру молиться о том, чтобы Бог простил грех волхва, ему греха не будет. Если мы понимаем, что мы просим простые, какие-то чистые, святые вещи, греха не будет. Если мы просим у Бога, чтобы Бог простил ему, кто-то похулил Духа Святого, ты видишь, он, похоже, хулит Духа, прости ему, Господи, останови. Греха в этом не будет. Простит его Бог или не простит, другой вопрос, но греха не будет. В данном случае Петр отказывается молиться, почему? Потому что это бесполезно. Бесполезно, потому что человек зашел в ситуацию, при которой чужая молитва в данном случае малоэффективна. Если он не осознает свое состояние перед Богом, что он сделал? Чужая молитва ему не поможет. Поэтому он хотел, чтобы Петр молился, а сам остался в стороне. А Петр говорит, нет, говорит, ты сокрушайся. Ты молись, и когда ты будешь сердцем сокрушаться, может быть, Господь тебя помилует. Моя молитва тебе сейчас не поможет. Но это совершенно другой несколько вопрос. Начальная стадия вот это. Видишь? Молись прежде всего. Мы говорим о простых вещах, о начальной, когда мы видим о грехи, которые еще не грехи как бы. Это только какие-то привычки, это какая-то склонность. Но мы успеваем наговорить человеку, поругаться о нем и ни разу не помолиться. Как раз об этом речь, что не надо это делать. Видишь? Когда достаточно времени проведешь в молитве, Бог тебе даст откровение, что дальше делать. Говорить, не говорить, рассуждать, обсуждать, не обсуждать. Тебе Бог откроет, но сначала потрать время. Итак, давайте мы пойдем. Вопрос, который за 18 стих Андрей задал, это вопрос мы не сможем сегодня. Итак, за какой грех мы можем молиться? Итак, первое, Бог слышит наши молитвы, прежде всего мы должны помнить. Но это право мы должны использовать, молиться за нужды друг друга. Мы в теле, мы переживаем, это духовная позиция, это вечные вещи, это прежде всего. И молитва начало, но не всегда достаточно только молиться. Мы уразумеем, когда недостаточно, но начинать всегда нужно с молитвы. И последнее, за какой грех мы не можем молиться? Мы должны молиться не за грехи, а за людей, нуждающихся в Божьей помощи. Поэтому обратите внимание, вопрос, который я задавал, он неправильный вопрос. Я его задавал, чтобы вас не запутать, но с тем, чтобы показать, что когда мы сами себе задаем подобные вопросы, мы себя запутываем. Поэтому, когда вам задают вопрос, смотрите на сам вопрос, насколько он правомочен. Когда вы задаете себе вопрос, думайте, что вы, собственно, спрашиваете. Главное, нам понятно. Видишь, а мы все видим. Что делать? Молись. И Бог даст ему жизнь. Да поможет нам в этом Господь. Давайте встанем, помолимся.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!